Рулон пятый, дорожка вторая. Он появился как нарост на ней. Скептика этого звали Грантером. Он имел обыкновение подписываться ребусом, ставив вместо фамилии букву «Р». Прописная буква «Р» по-французски «Грант Р». Это был человек, отказывавшийся во что-либо верить. Впрочем, он принадлежал к числу студентов, приобретавших за время прохождения курса в Париже обширнейшее познание. Так он твердо усвоил, что кафе «Лемблен» славится наилучшим кофе, кафе «Вольтер» — наилучшим бильярдом, Эрмитаж на бульваре Мен — прекрасными оладьями и приятнейшими девицами, что у тетушки Саге великолепно жарят цыплят, у кюветной заставы подают чудесную рыбу по-флотски, а у заставы Буэф можно получить недурное белое венцо. Словом, он знал все хорошие местечки. Кроме того, был тонким знатоком правил ножной борьбы, опытным фехтовальщиком и умел немного танцевать, ко всему прочему был не дурак выпить. Он был невероятно безобразен. Ирма Буасси, самая хорошенькая из сапожных мастериц того времени, негодуя на его уродство, изрекла следующую сентенцию. «Грантер», — заявила она, — «есть нечто недопустимое». Однако ничто не могло поколебать самовлюбленного Грантера. Ни одна женщина не ускользала от его пристального и нежного взора. Всем своим видом он словно говорил «Захоти я только!» и всячески старался уверить товарищей, что у женщин он просто на расхват. Такие слова, как «права народа», «права человека», «общественный договор», «французская революция», «республика», «демократия», «человечество», «цивилизация», «религия», «прогресс» представлялись Грантеру чуть ли не бессмыслицей. Он посмеивался над ними. Скептицизм — это костоеда ума — не оставил ему ни одной нетронутой мысли. Ко всему на свете он относился иронически. Любимый афоризм его был «в жизни достоверно одно — стакан вина». Он глумился над всякой самоотверженностью. Кто бы ни являл пример ее — брат или отец, Робеспьер ли младший или Луазероль? «Да ведь они на своей смерти немало выиграли!» — восклицал он. Распятие на его языке называлось «виселицей, которой здорово повезло». Бабник, игрок, гуляка, вечно пьяный, он напевал себе под нос «люблю я красоток, люблю я вино». На мотив «Да здравствует Генрих IV», чем очень досаждал нашим юным мечтателям. Впрочем, и у этого скептика был предмет фанатического увлечения. Ни идея, ни догма, ни наука, ни искусство, но человек, а именно Анжель Расс. Грантер восхищался им, любил его, благоговел перед ним. К кому же в этой фаланге людей непреклонных убеждений примкнул этот во всем сомневающийся анархист? К самому непреклонному из всех? Чем же покорил его Анжель Расс? Своими воззрениями? Нет. Своим характером. Подобные случаи наблюдаются часто. Тяготение скептика к верующему так же в порядке вещей, как существование закона взаимодополняемости цветов. Нас всегда влечет то, чего недостает нам самим. Никто не любит дневной свет более слепца. Рослый полковой барабанщик, кумир карлицы. У жабы глаза всегда подняты к небу. Зачем? Затем, чтобы видеть, как летают птицы. Грантеру, в котором копошились сомнения, доставляла радость видеть, как в Анжель Рассе парит вера. Анжель Расс был ему необходим. Он не отдавал тебе в этом ясного отчета и не доискивался причин, но целомудренная, здоровая, стойкая, прямая, суровая, искренняя натура Анжель Расса пленяла его. Он инстинктивно восхищался им, как своей противоположностью. В нравственной своей дряблости, неустойчивости, расхлябанности, болезненности, изломанности он цеплялся за Анжель Расса, как за человека с крепким душевным костяком. Лишенный морального стержня, Грантер искал опоры в стойкости Анжель Расса. Рядом с ним и он становился в некотором роде личностью. К этому необходимо добавить, что сам он представлял собой сочетание двух, казалось бы, несовместимых элементов. Он был насмешлив и вместе с тем сердечен. При всем своем равнодушии он умел любить. Ум его обходился без веры, но сердце не могло обойтись без привязанности. Явление противоречивое, ибо привязанность — та же вера. Такова была его натура. Есть люди, как бы рожденные служить изнанкой, оборотной стороной другого. К ним принадлежат Полуксы, Патроклы, Низусы, Эвдомидасы, Гефестионы, Пехмеи. Они могут жить, лишь прислонившись к кому-нибудь. Их имена — только продолжение чужих имен, и пишутся всегда с союзом «и» впереди. У них нет своей жизни, их жизнь — изнанка чужой судьбы. Грантер был один из таких людей. Он представлял собою оборотную сторону Анжель Расса. Можно утверждать с известным основанием, что в самих буквах алфавита заложено начало такой близости. В алфавите О и П неразрывны. Сказать О и П — это все равно, что сказать Орест и Пилат. Грантер, подлинный сателлит Анжель Расса, дневал и ночевал в кружке молодежи. Там он жил, только там чувствовал себя хорошо и не отставал от молодых людей ни на шаг. Для него не было больше радости, чем следить, как в винном тумане перед ним мелькают их силуэты, а его терпели за покладистость. Верующий, трезвенник, Анжель Расс презирал этого скептика и пьяницу. Он снисходительно уделял ему немного жалости. Грантер оставался на положении непризнанного Пилата. Вечно терпя от суровости Анжель Расса, грубо отталкиваемый и отвергаемый, он неизменно возвращался к Анжель Рассу и говорил про него: «Кремень, а не человек». Глава вторая. Надгробное слово Боссюэ профессору Блондо. Однажды в тот час, когда уже перевалило за полдень, и, как увидят читатели, почти одновременно с описанными выше событиями, Легль из Мо стоял у кафе Мюзен с томным видом, прислонившись к дверному косяку. Он напоминал отдыхающую кариатиду и нес единственный груз — груз собственных мыслей. Взор его был устремлен на площадь Сен-Мишель. Стоять, прислонившись к чему-нибудь, — это один из способов, оставаясь на ногах, чувствовать себя развалившимся в постели. Мечтатели этим не пренебрегают. Легль из Мо раздумывал, без всякой, впрочем, грусти, над маленькой неприятностью, приключившейся с ним 2 дня назад на юридическом факультете и спутавшей без того достаточно неясные его планы на будущее. Наши мечты не могут помешать кабриолету ехать своим путем, а нам, мечтателям, обратить на него внимание. Легль из Мо в полудремотном состоянии, рассеянно глядя по сторонам,
вдруг заметил двуколку, еле-еле, как бы нерешительно тащившуюся по площади.
Зачем ее сюда занесло? И почему она так медленно едет?
Легль заглянул внутрь. Рядом с извозчиком сидел молодой человек, а подле молодого человека лежал довольно большой дорожный мешок. К мешку была пришита карточка, а на ней бросались в глаза написанные крупными черными буквами имя и фамилия. Мариус фон Мерси. Это заставило Легля изменить позу. Он выпрямился и крикнул, обращаясь к молодому человеку, сидевшему в двуколке. «Господин Мариус фон Мерси!» Двуколка остановилась. Молодой человек, по-видимому, тоже пребывавший в глубокой задумчивости, вскинул глаза. «Что?» — сказал он. «Вы, господин Мариус фон Мерси?»
«Да, это я».
«Я вас разыскиваю», — объявил Легль Измо.
«Вот как?» — удивился Мариус.
Это был и в самом деле ехавший от деда Мариус, а стоявшего перед ним человека он видел впервые.
«Я вас не знаю».
«И я вас не знаю», — молвил Легль. Мариус решил, что напал на шутника, которому вздумалось морочить его среди бела дня. А ему было совсем не до шуток. Он сдвинул брови, но Легль Измо невозмутимо продолжал. «Вас не было позавчера на лекциях».
«Возможно».
«Невозможно, а совершенно точно».
«Вы студент?» — спросил Мариус.
«Как и вы, сударь. Позавчера я случайно забежал в университет. Иной раз взбредет вдруг, понимаете, такая странная фантазия. Профессор только что приступил к перекличке. Вид у него при этом, сами знаете, пренелепый. Если вы на троекратный вызов не отзоветесь, вас вычеркивают из списка, и плакали ваши 60 франков».
Мариус стал слушать внимательнее.
А Легль продолжал. Перекличку делал Блондо. У него, как вам известно, очень острый и тонкий нюх. Блондо с наслаждением ищет отсутствующих. Он начал коварно с буквы «П». Я не слушал, ибо не имею отношения к этой букве. Перекличка шла неплохо, весь народ налицо, вычеркивать некого. Блондо сидел грустный. А я думал про себя, видно, не придется тебе, голубчик, Блондо, чинить нынче расправу. Вдруг он вызывает: «Мариус фон Мерси!» Никто не отзывается. Блондо, окрыленный надеждой, повторяет громче: «Мариус фон Мерси!» И уже берется за перо. «Поверьте, сударь, я не бездушная скотина. Я тотчас сказал себе: эх, славного малого хотят вычеркнуть. Постойте, кто неаккуратен, тот и есть настоящий человек. Это вам не какой-нибудь первый ученик. Не зубрила, просиживающий над книжками штаны, не желторосый мальчишка, напичканный ученостью, задирающий нос, натасканный в науках, литературе, теологии и всякой прочей премудрости. Не безмозглый фат и бездарность. Это почтенный лентяй и фланер, любитель загородных прогулок, друг-приятель грезеток, волокита, быть может, в этот самый миг посиживающий у моей же возлюбленной. Его надо спасти, смерть Блондо». В эту минуту Блондо обмакивает в чернила свое грязное от выморок перо, окидывает хищным взором аудиторию и повторяет в третий раз: «Мариус фон Мерси».
«Здесь», — ответил я.
«Потому-то вас и не вычеркнули».
«Позвольте, сударь», — начал было Мариус.
«А вычеркнули меня», — закончил Легль Измо.
«Я вас не понимаю», — сказал Мариус.
«Дело простое. принялся объяснять Легль. Чтобы ответить, я подошел к кафедре. Потом поспешил к двери, чтобы удрать. Профессор уставился на меня и не спускал глаз. Вдруг Блондо, он, видно, из той самой породы людей с верхним чутьем, о которой говорит Буало, перескакивает на букву «Л». «Л» — это моя буква. Родом я из Мо, а фамилия моя — Легль. «Легль». Какое прекрасное имя! Прервал его Мариус. Ну так вот, Блондо доходит до этого прекрасного имени и выкрикивает «Легль!» «Здесь!» — отвечаю я. Блондо глядит на меня с кротостью тигра и произносит, улыбаясь, «Если вы Понмерси, стало быть, не Легль». Фраза, как будто не совсем учтивая по отношению к вам, имела, однако, зловещий смысл только для меня. Произнеся ее, он меня вычеркнул. «Я глубоко огорчен, сударь», — воскликнул Мариус. «Прежде всего, — прервал его Легль, — я прошу разрешения почтить Блондо несколькими прочувствованными словами. Допустим, что он умер». От этого вряд ли бы он стал намного худее, бледнее, холоднее, неподвижнее и зловоннее. И вот я говорю, учитесь, судьи земли, здесь покоится Блондо, Блондо носатый, Блондо, вол дисциплины, цепной пес списков, гений перекличек. Был он прямолинеен, туп. Пунктуален, непреклонен, неподкупен и отвратителен. Господь Бог вычеркнул его из числа живых, как он меня из числа студентов. Мне очень неприятно. Снова начал было Мариус. «Да, послужит вам это уроком, молодой человек», — сказал Леглизмо. «Впредь будете аккуратнее». «Примите самые искренние мои сожаления. Впредь ведите себя так, чтобы ваших ближних не вычеркивали из списков. Я просто в отчаянии». Легль расхохотался, а я просто в восторге. Я чуть было не докатился до адвокатского звания. Исключение меня спасает. Я отказываюсь от адвокатских лавров. Мне не придется ни защищать вдовиц, ни обижать сирот». Не нужно будет ни облекаться в мантию, ни проходить практики. Наконец-то я добился исключения. И этим я обязан вам, господин Понмерси. А посему я намерен нанести вам благодарственный визит. Где вы живете?
В этом кабриолете.
Ответил Мариус.
«О, значит, вы богатый!» — не моргнув глазом, подхватил Легль. «Очень рад за вас. Такая квартира должна стоить по меньшей мере 9000 франков в год».
В этот момент из кафе вышел Курфейрак. Мариус печально улыбнулся. «Я нахожусь на этой квартире 2 часа и не дождусь, когда с нее съеду.
Ну вот какая история. Мне некуда деваться.
Пойдемте ко мне, сударь», — сказал Курфейрак.
«Первенство, собственно говоря, принадлежит мне», — заметил Легль. «Но беда в том, что у меня у самого нет дома».
«Замолчи, Бусюэ», — оборвал его Курфейрак.
«Бусюэ?»
С недоумением повторил Мариус.
«Я полагал, что фамилия ваша Легль?»
«Измо»,
— ответил Легль, иносказательно же «Боссюэ». Курфейрак сел в кабриолет. «Гостиница Порт-Сен-Жак», — приказал он извозчику. В тот же вечер Мариус поселился в одной из комнат гостиницы Порт-Сен-Жак вместе с Курфейраком. Глава 3. Изумление Мариуса растет. Не прошло и нескольких дней, как Мариус
подружился с Курфейраком. Юность — пора стремительных сближений и быстрого зарубцовывания ран. В обществе Курфейрака Мариусу дышалось легко. Ощущения, ранее ему незнакомые. Курфейрак ни о чем его не расспрашивал. Ему это и в голову не приходило. В таком возрасте все читается на лице. Слова излишни. Про физиономию иного юнца так и хочется сказать, что она у него сама все выкладывает. Для взаимопонимания молодым людям достаточно взглянуть друг на друга. Тем не менее, однажды утром Курфейрак неожиданно спросил Мариуса: «Кстати, у вас есть какие-нибудь политические убеждения?»
«Ну, разумеется»,
— ответил Мариус, слегка обиженный вопросом. «Кто же вы?»
«Демократ-бонапартист».
«Окраска в достаточной мере серая», — заметил Курфейрак. На следующий день Курфейрак взял Мариуса с собой в кафе «Мюзен». Там он с улыбкой шепнул ему на ухо: «Надо помочь вам вступить в революцию». И провел Мариуса в комнату друзей азбуки. Затем он представил его товарищам, добавив в полголоса: «Ученик». Мариус не понял, что хотел он сказать этим немудреным словом. Очутившись здесь, Мариус попал в осиное гнездо остромыслия. Впрочем, несмотря на молчаливость и серьезность, он и сам принадлежал к той же крылатой и желоносной породе. Мариус вел до тех пор уединенный образ жизни. И в силу привычки, и по натуре, он был склонен к монологам и разговорам с самим собою. И ему было как-то не по себе среди обступившей его молодежи. Ее кипучая, брызжущая энергия и привлекала, и раздражала его. От водоворота идей, рождаемого этими вольными, неугомонно ищущими умами, мысли кружились у него в голове. В эти минуты душевного смятения они разбегались, и он с трудом собирал их. Он слышал вокруг неожиданные для него суждения о философии, литературе, искусстве, истории, религии. Знакомился с самыми крайними взглядами. А поскольку он воспринимал их вне всякой перспективы, то не был уверен, не хаос ли все это. Отрекшись от убеждений деда ради убеждений отца, Мариус полагал, что приобрел устойчивое миросозерцание. Полной тревоги, не смея и самому себе в том признаться, теперь он начал подозревать, что это не так. Угол его зрения снова стал перемещаться. Под действием мерных толчков умственный горизонт его заколебался. Это было состояние внутренней ломки. Оно причиняло ему почти физические страдания. Для этих молодых людей, казалось, не существовало ничего святого. По любому поводу Мариус мог услышать потрясающие речи, смущавшие его еще робкий ум. Вот на глаза попалась театральная афиша с названием трагедии старого, так называемого, классического репертуара. «Долой трагедию, любезную сердцу буржуа!» — кричит Баурель. Ему возражает Комбефер: «Ты заблуждаешься, Баурель. Буржуазия любит трагедию, и пусть себе любит. Оставим в данном случае буржуазию в покое. Трагедия, разыгрываемая в париках, имеет право на существование. Я не разделяю мнение тех, кто во имя Эсхила оспаривает у нее это право. В самой природе встречаются образцы топорной работы. Среди ее творений есть готовые пародии. Клюв — не клюв, крылья — не крылья, плавники — не плавники, лапы — не лапы. Крик — жалобный, но вызывающий смех. Вот вам утка. И поскольку рядом с вольной птицей существует еще домашняя птица, я не вижу оснований, почему бы подле античной трагедии не существовать трагедии классицистов. В другой раз при Мариусе, проходившем вместе с Анжольрасом и Курфейраком по улице Жан-Жак Руссо, произошел следующий разговор. «Обратите внимание», — сказал Курфейрак, беря его под руку, — «мы находимся на Штукатурной улице, которая именуется ныне улицей Жан-Жака Руссо, по той причине, что лет 60 назад здесь проживала забавная парочка — Жан-Жак со своей Терезой. Время от времени тут рождались маленькие существа. Тереза производила на свет детей, а Жан-Жак — подкидышей». Курфейрака оборвал Анжольрас. «Не оскверняйте памяти Жан-Жака. Я преклоняюсь перед этим человеком. Пусть он отрекся от своих детей, но он взял себе в сыновья народ». Никто из молодых людей не употреблял слово «император». Только Жан Прувер иногда говорил «Наполеон». Все остальные называли его Бонапартом, а Анжольрас выговаривал «Бонапарт». Все это приводило Мариуса в изумление. То было начало познания. Глава четвертая. Дальняя комната в кафе «Мюзен». Один разговор между молодыми людьми, при котором присутствовал Мариус, и в который он изредка вставлял слово, произвел на него огромное впечатление. Дело происходило в дальней комнате кафе «Мюзен». В тот вечер почти все друзья азбуки были в сборе. По-праздничному горел кинкет. Говорили о том, о сём громко, но без особого увлечения, за исключением Анжольраса и Мариуса, которые хранили молчание. Каждый разглагольствовал, о чем придется. Товарищеские беседы принимают иногда такую форму мирной, бестолковой болтовни. Это был не столько разговор, сколько игра, словесная неразбериха. Перебрасывались словами, подхватывали их на лету. Говор слышался во всех углах. Ни одна женщина не допускалась в заднее помещение кафе, кроме судомойки Луизон, время от времени проходившей туда, где мылась посуда, в лабораторию кабачка. Грантер, сильно навеселе, забрался в угол и выкрикивал оттуда всякую чепуху, оглушая окружающих. «Жажда томит меня, смертные!» — орал он. «Мне приснился сон, будто с гейдельбергской бочкой случился удар, будто ей поставили дюжину пиявок, и будто одна из них — я. Мне хочется выпить, мне хочется забыться. Жизнь, кто ее только выдумал, пригнусная штука, и длится она минуту, а цена ей грош. Станешь жить, непременно сломаешь себе на этом деле шею. Жизнь — сцена с декорациями и почти без реквизита. Счастье — старая рама, выкрашенная с одной стороны. Все суета-сует, говорит экклезиаст. Я вполне разделяю мнение милейшего старца, хотя его, быть может, никогда не существовало на свете. Ну и, не желая ходить нагишом, рядиться в суету. О, суета! Стремление все приукрасить громкими словами. Ты превращаешь кухню в лабораторию, плясуна в учителя танцев, акробата в гимнаста, кулачного бойца в боксера, аптекаря в химика, парикмахера в художника, штукатура в архитектора, жокея в спортсмена, мокрицу в ракообразное из отряда равноногих. У суеты есть изнанка и лицо. С лица она тупа, это негр в побрякушках, с изнанки глупа, это философ в рубище. Я плачу над первым и смеюсь над вторым. То, что зовется почестями и высоким саном, даже настоящая честь и слава — подделка под золото. Человеческое тщеславие — игрушка для царей. Калигула сделал консулом коня. Кару II возвел в рыцарское достоинство жаркое. А после этого в компании консула быстробегущего и баронетта Ростбифа не угодно ли кичиться чинами и орденами? Что же касается душевных качеств человека, то и они немногого стоят. Достаточно послушать панегирики, какие сосед поет соседу. Белое всегда жестоко к белому. Умей, лилия, говорить, не поздоровилась бы от нее голубки. Ханжа, которая судит о цветоше, ядовитие ехидны и гадюки. Жаль, что я невежда, а не то я привел бы вам кучу примеров. Но я ничего не знаю. Кстати, умом я никогда не был обижен. Когда я учился у Гро, то зря времени не тратил. Я проводил его с пользой. Картинок не мазал, а таскал яблоки. Что малевать, что воровать, один черт. Это я о себе. Впрочем, и вам всем цена не выше. Плевать я хотел на все ваше совершенство, достоинство и качество. Любое качество может обернуться недостатком. Бережливый — родня скупому. Щедрый — брат моту. Храбрый — друг бахвала. От смиренных речей всегда отдает лицемерием. В добродетели столько же пороков, сколько дыр в плаще Диогена. Кому дарите вы восторги? Убиенному или убийце? Цезарю или Бруту? Обычно все на стороне убийцы. Да здравствует Брут! Он совершил убийство. Вот это и называется добродетелью. Добродетелью пускай, но и безумством. У этих великих мужей большие странности. Брут, убивший Цезаря, был влюблен в статую мальчика. Статуя эта была изваяна греческим скульптором Стронгелионом, аресту которого принадлежит также фигура амазонки, так называемой Эвкнемозы прекрасноногой, которую Нерон повсюду возил с собою. От Стронгелиона остались только эти две статуи, послужившие почвой для сближения Брута и Нерона. Брут был влюблен в одну, Нерон — в другую. История — это переливание из пустого в порожнее. Один век бесцеремонно сдирает все у другого. Битва под Маренго — точная копия битвы под Пидной. Толбяк Хлодвига и Аустерлиц Наполеона похожи как две капли крови. Я не придаю победе никакого значения.
Побеждать — глупейшее занятие. Не победить, а убедить. Вот что достойно славы. А ну-ка, попробуйте хоть что-нибудь доказать. Но вам достаточно преуспевать и покорять. Какая посредственность! Какое ничтожество! Ой, куда ни глянь, всюду тщета и низость. Все подчиняется успеху, даже грамматика. «Если потребует обычай, — говорит Гораций, — вот за что я и презираю род человеческий. А теперь, не перейти ли нам от общего к частному? Быть может, вы ждете от меня похвалы народом? С кого же начать, позвольте спросить? Не угодно ли с Греции? Афиняне, эти парижане древности, убили Фукиона. Здесь невольно напрашивается сравнение с убийством Колиньи, и до такой степени низкопоклонствовали перед тиранами, что Анаксифор говорил про Пизистрата, будто на запах его урины слетаются пчелы. В течение полувека влиятельнейшим лицом в Греции был маленький тщедушный грамматик Филет, которому приходилось подбивать свою обувь свинцом, чтобы его не унесло ветром. На главной площади Коринфа стояла статуя, изваянная Силанионом и описанная Плинием. Статуя изображала Эпистата. Что же такого великого совершил Эпистат? Он изобрел прием подножку. Вот и все, что можно сказать о Греции и славе. Пойдем дальше. Кому теперь вознести мне хвалу? Англии или Франции? Франции? За что? Не за Париж ли? Но я уже высказал свой взгляд на Афины. Англии? За что? Не за Лондон ли? Но я ненавижу Карфаген. К тому же Лондон не только метрополия роскоши, но и столица нищеты. В одном лишь Чаринг-Кроссе ежегодно умирает от голода до 100 человек. Вот он каков Альбион. Для полноты картины добавлю, что видел однажды англичанку, танцевавшую в венке из роз и в синих очках. Так скорчим же Англии рожу. Однако не означает ли мой отказ от похвалы Джон Булю желание похвалить брата Джонатана? Никоим образом. Сей брат-рабовладелец мне совсем не внушает симпатии. Отнимите у Англии время — деньги, и что останется от Англии? Отнимите у Америки хлопок — король, и что останется от Америки? У Германии характер лимфатический, у Италии — желчный. Может быть, нам следует восторгаться Россией? Вольтер рассыпал ей похвалы. Впрочем, он рассыпал их и Китаю. Я не отрицаю, что у России есть свои преимущества, в том числе крепкая деспотическая власть. Но мне жаль деспотов. У них хрупкий организм. Обезглавленный Алексей, заколотый Петр, один Павел задушенный, другой затоптанный сапогами, ряд зарезанных Иванов, несколько отравленных Николаев и Васильев — все явно свидетельствует о том, что обстановка во дворце русских императоров вредна для здоровья. Одно явление, наблюдающееся среди всех цивилизованных народов, служит предметом удивления для мыслителей. Я имею в виду войну. Ибо война, притом война цивилизованная, применяет все виды разбоя, начиная с нападения испанских трабукеров в горных ущельях Жакки и кончая грабежом индейцев-каманчей.
Бросьте, скажете вы, Европа все-таки лучше Азии. Я не отрицаю, что Азия нелепа. Однако я не вижу особых оснований вам, народы Запада, потешаться над Далай-ламой. Вам, которые внесли в свои моды и в свой элегантный обиход все нечистоплотные привычки царственных особ и грязную сорочку королевы Изабеллы и стульчак дофина. Нет, дудки, господа человеки, в Брюсселе больше всего потребляют пиво, в Стокгольме — водки, в Мадриде — шоколада, в Амстердаме — можжевеловки, в Лондоне — вина, в Константинополе — кофе, в Париже — абсента. Вот вам и все полезные сведения. А вообще говоря, Париж всех перещеголял. В Париже и трепишник живет, как сибарит. Диогену, наверное, доставило бы не меньше удовольствия быть трепишником на площади Мобер, чем философом в Пирее. Запомните также следующее. Кабачки трепишников называются погребками. Самая знаменитая из них — кастрюля и скотобойня. Итак, от трактиры кабаки. Закусочные и питейные, ресторации и харчевни, распилочные и кофейни, караван-сараи халифов и погребки трепишников. Сим свидетельствую, что я чревоугодник, столуюсь у Ришара, плачу 40 су за обед и желаю иметь персидские ковры, чтобы завертывать в них ногую Клеопатру. Кстати, где же она, Клеопатра? Ах, это ты, Луизон. Давай поздороваемся. Так разглагольствовал нахлеставшийся Грантер в углу дальней комнаты кафе «Мюзен», задев проходившую мимо судомойку. Боссюэ протянул руку, пытаясь заставить его замолчать, но Грантер разошелся. «Лапы прочь, орел из Мо! Твой жест Гиппократа, отвергающего презренный дар Артаксеркса, ничуть меня не трогает. Я готов избавить тебя от труда и угомониться. Между прочим, мне очень грустно. Что вам еще сказать? Человек дурен. Человек безобразен. Бабочка удалась, а человек не вышел. С этим животным Господь Бог опростоволосился. Толпа — богатейший выбор всяческих уродств. Кого не возьми, дрянь. Женщина прелестна, рифмуется с бесчестна. Да, разумеется, я болен сплином, осложненным меланхолией и ностальгией, а в придачу ипохондрией. Я злюсь, бешусь, зеваю, скучаю, томлюсь и изнываю. И ну его, Господа Бога, к черту! Да замолчи же, наконец! «Эр прописное!» — прервал его Боссюэ, обсуждавший в эту минуту какой-то юридический казус с воображаемым собеседником и по уши увязший в одной из фраз судейского жаргона, заключительные слова которой гласили: «А что до меня, то, будучи еще мало искушенным в юриспруденции и выступая в роли обвинителя не более как любитель, я все же решаюсь утверждать ниже следующее, а именно, что согласно нормандскому обычному праву, ежегодно, в Михайлов день, со всех без изъятий землевладельцев взимался в пользу сеньора, помимо прочих, еще некий налог как с земельной собственности, так и с земель, переходящих по наследству, спорных, взятых в краткосрочную или долгосрочную аренду, свободных от обложений, сданных и принятых в залог, а равно земельных купчих и
Эхо жалобных нимф, голоса, затянул Грантер. По соседству с Грантером за столиком царила почти мертвая тишина. Лист бумаги, чернильница и перо между двумя рюмками свидетельствовали о том, что здесь сочиняется водевиль. Это серьезное дело обсуждалось в полголоса, две склоненные головы касались друг друга. Прежде всего, надо придумать имена. Раз есть имена, нетрудно придумать сюжет. Да, это верно. Диктую, я записываю. Господин Доримон. Рантье? Разумеется. Его дочь Целестина. Целестина. Дальше. Полковник Сен-Валь. Сен-Валь слишком избита. Лучше Вальсен. Неподалеку от начинающих водевилистов другая пара, тоже воспользовавшись шумом, в полголоса обсуждала условия дуэли. Умудренный опытом 30-летний старец наставлял 18-летнего юнца, расписывая, с каким противником ему предстоит иметь дело. «Будьте осторожны, черт побери! Это лихой дуэлист, работает чисто, ловко нападает и не даст противнику слукавить. Руку имеет твердую, находчив, сообразителен. Удары парирует мастерски, а иногда наносит их математически точно, будь он неладен, и вдобавок левша». В противоположном от Грантера углу Жоли и Барель играли в домино и рассуждали о любви. «О, ты счастливчик», — говорил Жоли. «Твоя возлюбленная все время смеется?» «Ты напрасно», — отвечал Барель. «Это с ее стороны большая оплошность. Но возлюбленной вовсе не следует вечно смеяться. Это поощряет нас к измене. Видя ее веселой, не чувствуешь раскаяния. А если она печальная, становится совестно. Неблагодарный. Так приятно, когда женщина смеется. И никогда-то вы не ссоритесь. Ну, на этот счет у нас особый уговор. Заключая наш священный союз, мы определили друг другу границы и никогда их не приступаем. То, что на север, отошло к Во, то, что на юг, к Джексу. Отсюда и нерушимый мир. О, мир — это спокойно перевариваемое счастье. А как твои дела, Жоли? Как твоя ссора с мамзель? Ты знаешь, кого я имею в виду? Да, она все дуется на меня. Жестоко и упорно. Ну, казалось бы, такой тощий возлюбленный, как ты, уже одной своей худобой должен был бы ее разжалобить. Увы, на твоем месте я бы с ней распрощался, легко сказать. Не труднее, чем сделать. Если не ошибаюсь, ее зовут Мюзикетта. Да. Ах, дружище Баурель, что это за прелестная девушка? И какая начитанная, ножка маленькая, ручка маленькая, всегда мило одета, беленькая, пухленькая, а глазки, ну, просто колдовские, я от нее без ума. Ну, в таком случае надо постараться ей понравиться, надо принарядиться. Купил бы себе у Штауба добротные шерстяные панталоны, это действует. Хо, надолго ли? — крикнул Грантер. В третьем углу шел жаркий спор о поэзии. Драка разгоралась между языческой и христианской мифологией. Вопрос касался Олимпа, защитником которого уже в силу своих симпатий к романтизму естественно выступал Жан Трувер. Он бывал застенчив только в спокойном состоянии духа. Стоило ему прийти в возбуждение, как у него развязывался язык, появлялся задор, и он становился насмешлив и лиричен. «Не будем оскорблять богов», — взывал он. «Быть может, боги еще живы. Мне Юпитер вовсе не кажется мертвым. По-вашему, боги — это только мечты. Однако и теперь, когда эти мечты рассеялись, в природе по-прежнему находишь все великие мифы языческой древности». Какая-нибудь гора, ну, хотя бы Виньмаль, очертаниями своими напоминающая крепость для меня, как и встарь головной убор Кибелы.
Вы ничем мне не докажете, что пан не приходит по ночам дуть в дуплистые стволы ив, перебирая пальцами дырочки. И я всегда был убежден, что образование водопада Писваш не обошлось без некоего участия Ио. Наконец, в последнем углу говорили о политике. Бронили королевскую хартию. Комбефер вяло защищал ее. Курфейрак яростно нападал. На столе лежал злополучный экземпляр хартии в знаменитом издании Туке. Курфейрак, схватив листок и потрясав в воздухе, подкреплял свои аргументы шелестом бумаги. «Во-первых, я вообще против королей», — уверял он. «Уже из соображения экономического порядка я считаю их лишними. Король всегда паразит. Короля нельзя иметь даром. Вы только послушайте, во что обходятся короли. После смерти Франциска I государственный долг Франции достигал 30 тысяч ливров ренты. После смерти Людовика XIV он возрос до 2 миллиарда 600 миллионов, считая стоимость марки в 28 ливров, что, по словам Демаре, равнялось бы в 1760 году 4 миллиардам 500 миллионам, а в наши дни составляло бы 12 миллиардов. Во-вторых, не в обиду будет сказано Комбеферу, королевские хартии — плохие проводники прогресса. Говорят, что конституционные фикции нужны для того, чтобы облегчить поворот к новому, сделать переход менее резким, ослабить удар, дать нации незаметно пройти путь от монархии к демократии. Эти аргументы никуда не годятся. Нет, нет и нет. Не следует вводить народ в заблуждение. Самые лучшие принципы блекнут и вянут в ваших конституционных подвалах. Никаких половинчатых решений. Никаких компромиссов, никаких всемилостивейших дарованных народу вольностей. Во всяких таких вольностях наличествует какой-нибудь параграф 14. Одной рукой дается, другой отнимается. Нет, я решительно против вашей хартии. Хартия — маска, под которой скрывается ложь. Народ, принимающий хартию, отрекается от своих прав. Право есть право лишь до тех пор, пока оно остается целостным. Нет никаких хартий. Дело происходило зимой. Два полена потрескивали в камине. Соблазн был велик, и Курфейрак не устоял. Скомкав в кулаке несчастную хартию Туке, он бросил ее в огонь. Бумага запылала. Комбефер с философским спокойствием глядел, как горело лучшее детище Людовика XVIII, и ограничился фразой: «Метаморфоза совершилась. Хартия превращена в пламя». А над всем этим здесь царило то, что у французов именуется оживлением, у англичан — юмором, насмешки, шутки, остроты, парадоксы и пошлости, трезвые мысли и глупости, шальные ракеты вопросов и ответов, поднимаясь со всех концов комнаты, создавали впечатление веселой перестрелки, которая шла поверх голосов присутствующих. Глава 5. Расширение кругозора. В столкновении юных умов чудесно то, что никогда нельзя предвидеть, блеснет ли искра или засверкает молния. Что возникнет спустя мгновение, никто не знает. Трогательное может вызвать взрыв смеха. Смешное — заставить серьезно задуматься.
Первое попавшееся слово служит толчком. В таких беседах все капризы законны. Простая шутка открывает неожиданный простор мысли. Стремительный переход от темы к теме, внезапно меняющий перспективу, составляет отличительную черту подобных разговоров. Их двигатель — случайность. Глубокая мысль, непонятно как родившаяся среди словесной трескотни, вдруг прорвалась сквозь толщу беспорядочных речей, споривших между собою Грантера, Балреля, Прувера, Боссюэ, Комбефера и Курфейрака. Как появляется иная фраза в диалоге? Почему вдруг, без всякого внешнего повода, останавливает она на себе внимание слушателей? Мы уже сказали, что этого никто не знает. И среди шума и гамма Боссюэ неожиданно заключил возражение Комбеферу датой 18 июня 1815 года Ватерлоо. Мариус сидел за стаканом воды, облокотившись на стол. При слове «Ватерлоо» он отнял руку от подбородка и принялся внимательно следить за присутствующими. Меня всегда поражало, что это за странная цифра — 18. Бог ее знает. Выражение «черт знает» в ту пору начинало выходить из употребления. Воскликнул Курфейрак. 18. Роковое число для Бонапарта. Поставьте перед цифрой 18 Людовик, а после нее Брюмер, и вот вам судьба великого человека с одной только существенной черточкой. В данном случае конец наступает на пятки началу. Тут Анжель Рас, еще не проронивший ни звука, нарушил молчание и, обращаясь к Курфейраку, заметил: «Ты хочешь сказать, что кара опережает преступление?» «Преступление?» Это слово переполнило чашу терпения Мариуса и без того взволнованного упоминанием о Ватерлоо. Он встал, неторопливо подошел к висевшей на стене карте Франции, на которой внизу, в отдельной клетке, был нарисован остров, и, коснувшись пальцем карты, сказал: «Это Корсика. Островок, сделавший Францию великой». По комнате словно пронесся порыв ледяного ветра. Все смолкло. Чувствовалось, что сейчас что-то начнется. Баурель собирался пустить в ход один из своих излюбленных ораторских приемов для стремительного контрудара Боссюэ. Теперь он отказался от этого и приготовился слушать. Анжель Рас, голубые глаза которого, казалось, никого не замечая, были устремлены в пустоту, ответил, не глядя на Мариуса: «Чтобы быть великой, Франция не нуждается ни в какой Корсике. Франция велика, потому что она Франция. Ибо ношу имя льва». Однако Мариус не имел ни малейшего желания отступать. Он обернулся к Анжель Расу и заговорил громким, дрожащим от волнения голосом: «Боже, меня упаси умолять величие Франции, но сливать воедино Францию и Наполеона вовсе не означает умолять ее. Поговорим откровенно. Я новичок среди вас, но должен признаться, вы меня удивляете. Объяснимся, приведем в ясность, с кем мы и кто мы? Кто вы? Кто я? Выскажемся чистосердечно об императоре. Вы зовете его не иначе, как Буонапарт, с ударением на «у», словно роялисты. Надо сказать, что мой дед в этом отношении вас превзошел. Он произносит «Буонапарте». Я считал вас людьми молодыми. Так где же и в чем он, ваш молодой энтузиазм? Уж если император не заслуживает вашего восхищения, то кто же заслуживает? Чего еще ищете вы? Уж если этот великий человек вам не угодил, то какие еще великие люди нужны вам? Ему было дано все. Он являл собой совершенство. В его мозгу все человеческие способности были представлены возведенными в куб. Подобно Юстиниану, он составлял своды законов. Подобно Цезарю, предписывал их. В речах его, как у Паскаля, сверкали молнии, и как у Тацита слышались громы. Он и творил, и писал историю, его бюллетени, песни Илиады. Он владел искусством сочетать язык чисел Ньютона с языком метафор Магомета. На Востоке он оставлял на своем пути слова великие, как пирамиды. В Тильзите учил императоров царственности. В Академии наук с успехом возражал Лапласу, в Государственном совете выходил победителем, споря с Мерленом. Он умел вдохнуть живую душу в мертвую геометрию одних и в мелочную формалистику других. С юристами он превращался в законника, со звездочетами — в астронома. Подобно Кромвелю, который всегда задувал одну из двух горящих свечей, он, чтобы подешевле купить кисти для занавеси, самолично отправлялся в Тампль. Он все замечал, все знал, что, однако, не мешало ему добродушно улыбаться над колыбелью своего малютки. Но вот испуганная Европа слышит: армии выступают в поход, с грохотом катятся артиллерийские парки, плавучие мосты протягиваются через реки, тучи конницы несутся вихрем, крики, трубные звуки, всюду колеблются троны. Границы государств меняются на карте, доносится свист выхваченного из ножен меча сверхчеловеческой тяжести, и, наконец, он, император, появляется на горизонте с огнем в руках и пламенем в очах, раскинув среди громов и молний два своих крыла, великую армию и старую гвардию. Воистину, это архангел войны. Все молчали. Анжельрас потупил голову. Молчание всегда может быть до некоторой степени принято за знак согласия или за свидетельство того, что противник прижат к стенке. Мариус, почти не переводя дыхания, продолжал с еще большим воодушевлением: «Будем же справедливы, друзья! Империя такого императора! Какая блестящая судьба для народа, если это народ Франции, и если он приобщает свой гений к гению этого человека! Воцаряться всюду, где бы ни появился, торжествовать всюду, куда бы ни пришел, делать местом привала столицы всех государств, сажать королями своих гренадеров, росчерком пера упразднять династии, штыками перекраивать Европу, пусть чувствуют, что когда он угрожает, рука его на эфесе Божьего меча. Какой блестящий жребий следовать за человеком, совмещающим в лице своем Ганнибала, Цезаря и Карла Великого. Быть народом того, кто, что ни день, дарует вам благую весть успехов в ратном деле, пробуждает вас залпами пушки дома инвалидов, бросает в пучину вечности чудесные неугасимым пламенем горящие слова Маренго, Арколь, Аустерлиц, Иена, Ваграм.
кто поминутно зажигает в зените веков созвездие новых побед, уподобляет французскую империю римской. Какой блестящий жребий быть великой нацией, создавшей великую армию, и, подобно горе, посылающей орлов своих во все концы вселенной, дать разлететься по всей земле своим легионам, покорять, властвовать, повергать ниц, представлять собою какой-то необыкновенный народ в Европе, сверкающий золотом славы, оглашать историю фанфарами титанических труб, побеждать мир дважды силой оружия и ослепительным светом. Это ли не прекрасно? И есть ли что-либо прекраснее этого?
«Быть свободным», — промолвил Комбефер.
Теперь Мариус, в свою очередь, потупил голову. Эти простые и сдержанные слова словно стальным клинком врезались в поток его эпических излияний, и он почувствовал, что поток этот иссякает. Когда он поднял глаза, Комбефера уже не было. Удовлетворившись, по-видимому, своей репликой на тирады Мариуса, он ушел, и все, за исключением Анжульраса, последовали за ним. Комната опустела. Анжульрас остался наедине с Мариусом и не сводил с него строгого взгляда. Между тем, собравшись с мыслями, Мариус не признал себя побежденным. Все внутри у него еще кипело, и это кипение, наверное, вылилось бы в ряд длиннейших силлогизмов, направленных против Анжульраса, если бы внезапно не послышался чей-то голос. Кто-то пел, спускаясь по лестнице. Это был Комбефер. А пел он следующее. «Когда бы Цезарь дал мне славу и трон, и скипетр, и державу, и мне велел зато предать мою возлюбленную мать, я Цезарю сказал бы прямо: мне твоего не надо хлама. Я мать свою люблю, слепец, я мать свою люблю». Нежное и вместе с тем суровое выражение, с каким Комбефер пел эти слова, придавали им какой-то особый высокий смысл. Мариус задумчиво поднял глаза и почти машинально повторил: «Я мать свою люблю». В ту же минуту он почувствовал на своем плече руку Анжульраса. «Гражданин», — сказал, обращаясь к нему, Анжульрас, — «мать — это республика». Глава шестая. Тяготы жизни. Этот вечер оставил в душе Мариуса глубокий след и погрузил его в печаль и тьму. Он испытывал то же, что, возможно, испытывает земля, когда ее вскрывают, врезаясь в нее железом, чтобы бросить семя. Она чувствует в этот миг только боль от раны, трепет зарождающейся жизни, и радостное ощущение зреющего плода приходит позднее. Мариус был в мрачном настроении. Он так недавно обрел веру. Неужели нужно отрекаться от нее? Он убеждал себя, что не нужно. Твердил себе, что не поддастся сомнениям, и тем не менее невольно поддавался им. Стоять на распутье между двумя религиями, еще не расставшись с одной и еще не примкнув к другой, невыносимо тяжко. И лишь человеку-нетопырю,
милы такие потемки.
Мариус принадлежал к людям со здоровым зрением, и ему нужен был неподдельный дневной свет. Полутьма сомнений угнетала его. Вопреки желанию оставаться на старых позициях и не трогаться с места, его неудержимо тянуло и влекло вперед, побуждало исследовать, раздумывать, двигаться дальше. «Куда же это приведет меня?» — задавал он себе вопрос. Проделав длинный путь, чтобы приблизиться к отцу, он боялся, как бы снова не отдалиться от него. И чем больше он размышлял, тем тяжелее становилось у него на сердце. Всюду ему виделись крутые обрывы. Ни с дедом, ни с друзьями не достиг он единомыслия. Для одного он был слишком вольнодумным, для других — слишком отсталым. Он чувствовал себя вдвойне одиноким, отвергнутым и старостью, и молодостью. Он перестал ходить в кафе «Мюзен». Охваченный душевной тревогой, Мариус не думал о насущных сторонах жизни, но действительность не дает себя забыть. Она не преминула напомнить о себе пинком. Однажды утром хозяин гостиницы, войдя в комнату, Мариуса заявил:
«Господин Курфейрак поручился за вас?»
«Да».
«Но я хотел бы получить деньги».
«Попросите Курфейрака зайти ко мне. Мне надо с ним переговорить», — ответил Мариус. Когда Курфейрак пришел и хозяин удалился, Мариус рассказал Курфейраку то, что до сих пор не удосужился рассказать, а именно, что теперь он одинок и что родных у него больше нет.
«Как же вы будете жить?» — спросил Курфейрак.
«Не знаю», — ответил Мариус.
«Ну и что вы намерены делать?»
«Не знаю».
«Деньги у вас есть?»
15 франков».
«А не хотите ли занять у меня?»
«Ни в коем случае».
«Есть ли у вас платье?»
«Да вот же оно».
«А ценные вещи?»
«Часы».
«Серебряные?»
«Нет, золотые. Вот они».
«У меня есть знакомый торговец платьем, который купит у вас рединготы, панталоны».
«О, превосходно!»
«Значит, у вас останется только одна пара панталон, жилет, шляпа и сюртук».
«И сапоги?»
«В самом деле, вам не придется ходить босиком, какая роскошь».
«Больше мне и не требуется».
«У меня есть знакомый часовщик, который купит у вас часы.
Очень хорошо».
«Ничего хорошего тут нет». «Ну, а что вы будете делать потом?»
«Я согласен на любой труд, но только на честный».
«Вы знаете английский язык?»
«Нет».
«А немецкий?»
«Тоже нет».
«Жаль».
«Почему?»
«Да потому что один мой приятель, книготорговец, издает нечто вроде энциклопедии, для которой вы могли бы переводить статьи с немецкого или с английского. Платит, правда, маловато, но жить на это все-таки можно».
«Я выучу и английский, и немецкий язык».
«Ну, а до тех пор?»
«До тех пор буду проедать платье и часы».
Позвали торговца платьем. Он купил вещи Мариуса за 20 франков. Сходили к часовщику. Он купил часы за 45 франков.
«Ну что же, «Это неплохо», — сказал Мариус Курфейраку, возвращаясь в гостиницу. «С моими 15 это составит 80 франков».
«А счет за гостиницу?» — напомнил Курфейрак.
«Верно, я и забыл», — сказал Мариус.
Хозяин представил счет, который необходимо было немедленно оплатить. Он достигал 70 франков.
«У меня остается 10 франков», — заметил Мариус.
«Черт возьми!» — воскликнул Курфейрак. «Вам придется питаться на 5 франков, пока вы будете изучать английский язык, и на 5, пока будете изучать немецкий. Нужно либо очень быстро поглощать языки, либо очень медленно монеты 100 су.
Между тем, тетушка Жильнорман, женщина в сущности добрая, что особенно сказывалось в трудные минуты жизни, докопалась, в конце концов, где живет Мариус. Как-то утром, вернувшись с занятий, Мариус нашел письмо от нее и запечатанную шкатулку с 60 пистолями, то есть с 600 франками золотом. Мариус отослал тетушке деньги обратно с приложением почтительного письма, в котором сообщал, что имеет средства к существованию и может сам себя содержать. К тому времени у него осталось всего 3 франка. Тетушка не передала деду отказ Мариуса. Она боялась окончательно рассердить старика, ведь он же приказал при нем никогда не упоминать об этом кровопийце. Не желая залезать в долги, Мариус покинул гостиницу Порт-Сен-Жак.
Книга 5. Преимущество несчастья. Глава 1. Мариус в нищете. Жизнь стала суровой для Мариуса. Проедать часы и платья — это еще полбеды. Он, как говорится, хлебнул горя. Страшная вещь — нужда. Это значит дни без хлеба, ночи без сна, вечера без свечи, очаг без огня. Это значит, что по целым неделям нечего заработать и от будущего нечего ждать. Это значит сюртук, протертый на локтях, и старая шляпа, возбуждающая у молодых девушек смех. Это значит вернуться домой и увидеть, что дверь на замке, потому что ты не заплатил за квартиру. Это значит наглость портье и кухмистера, усмешечки соседей. Это значит унижение, уязвленное самолюбие, необходимость мириться с любой работой, отвращение ко всему, горечь, подавленность. Мариус научился проглатывать все это и не удивляться, что кроме этого зачастую и глотать-то нечего. В ту пору жизни, когда человеку особенно необходимо сознание своей неуязвимости, потому что необходима любовь, он понимал, что смешон, потому что плохо одет, и презираем всеми, потому что беден. В том возрасте, когда молодость переполняет наше сердце царственной гордыней, он не раз с краской стыда опускал глаза на свои дырявые сапоги и познал незаслуженный и мучительный позор нищеты. Чудесное и грозное испытание, из которого слабые выходят, потеряв честь, а сильные, обретя величие. Это горнило, куда судьба бросает человека всякий раз, когда ей нужен подлец или полубог. В мелкой борьбе совершается много великих подвигов.
В ней столько примеров упорного и скрытого мужества, шаг за шагом, невидимо отражающего роковой натиск лишений и низких соблазнов. В ней одерживаются благородные, но тайные победы, которых ни один глаз не видит, молва не восхваляет, трубный глаз не приветствует. Жизнь, несчастье, одиночество, заброшенность, бедность — вот поле битвы, выдвигающее своих героев, безвестных, но иной раз превосходящих доблестью наиболее прославленных. Сильные и редкие натуры именно так и создаются. Нищета почти всегда мачеха. Иногда бывает и матерью. Скудость материальных благ родит духовную и умственную мощь. Тяжкие испытания вскармливают гордость. Несчастья служат здоровой пищей для благородного характера. В жизни Мариуса было время, когда он сам подметал площадку на лестнице, когда, купив у торговки на одно су сыра бри, он дожидался сумерек, чтобы войти в булочную и купить хлебец, который тайком, словно краденый, уносил к себе на чердак. Часто можно было видеть молодого человека с книгами под мышкой, который, направляясь в мясную лавку на углу, неловко пробирался сквозь толпу, отпускавших грубые шутки и толкавших его кухарок. Вид у него был смущенный и дикий. Войдя в лавку, он стаскивал с головы шляпу, и на лбу его блестели капельки пота. Он отвешивал низкий поклон удивленной лавочнице, затем такой же приказчику, спрашивал отбивную баранью котлетку, платил за нее 6 или 7 су, заворачивал покупку в бумагу и, засунув подмышку между двух книг, уходил. Это был Мариус. Котлеткой, которую он сам жарил, он питался 3 дня. В первый день он съедал мясо, на другой — жир, на третий обгладывал косточку. Тетушка Жильнорман несколько раз возобновляла попытки переслать ему 60 пистолей. Мариус неизменно отсылал их назад, заявляя, что ни в чем не нуждается. Он носил еще траур по отцу, когда с ним произошли описанные нами перемены. С тех пор он уже не мог отказаться от черного платья. Зато ему отказалось служить платье. В один прекрасный день сюртук уже нельзя было надеть, хотя панталоны еще могли кое-как сойти. Что делать? Курфейрак, которому Мариус оказал дружеские услуги, отдал ему старый сюртук. Какой-то портье взялся за 30 су перелицевать его. Сюртук вышел как новенький, но он был зеленого цвета. Мариус выходил из дома только в сумерки. Сюртук казался черным. Не желая снимать траура, Мариус облекался в темноту ночи. И все же ему удалось получить диплом адвоката. Считалось, что он живет в комнате Курфейрака, вполне приличной, где некоторое количество старых книг по юриспруденции, дополненное и обогащенное несколькими томами разрозненных романов, заменяло положенную по штату библиотеку юриста. Письма Мариус просил адресовать ему на квартиру Курфейрака. Став адвокатом, Мариус уведомил об этом деда холодным, но очень вежливым и почтительным письмом. Жильнорман взял письмо дрожащими руками, прочел
и, разорвав на 4 части, бросил в корзину. 2-3 дня спустя мадемуазель Жильнорман услыхала, что отец, находясь один в комнате, громко разговаривает сам с собой. Это случалось с ним всякий раз, когда он бывал чем-нибудь взволнован. Она прислушалась. «Не будь ты таким дураком», — говорил старик. «Ты понял бы, что нельзя быть сразу бароном и адвокатом». Глава 2. Мариус в бедности.
Совсем на свете свыкаешься. И с нищетой тоже. Мало-помалу она становится не такой уж невыносимой.
Она приобретает, в конце концов, устоявшийся определенный уклад. Человек прозябает. Иными словами, влачит жалкое существование, но все же может прокормиться. Жизнь Мариуса Понмерси наладилась, и вот каким путем. Самое худшее для него миновало. Теснина впереди расступилась. Трудом, мужеством, настойчивостью, выдержкой ему удавалось зарабатывать около 700 франков в год. Он выучился немецкому и английскому языку. Благодаря Курфейраку, который свел его со своим приятелем-книготорговцем, Мариус стал выполнять в книготорговле самую скромную роль полезности. Он составлял конспекты, переводил статьи из журналов, писал краткие отзывы о книжных новинках, биографические справки и тому подобное, что давало ему чистых 700 франков ежегодно. На них он и жил. И жил сносно. А как именно? Об этом мы сейчас расскажем. За 30 франков в год Мариус нанимал в лачуге Горбо конуру без камина, торжественно именовавшуюся кабинетом. Там было только самое необходимое. Обстановка являлась собственностью Мариуса. 3 франка в месяц он платил старухе, главной жилице, за то, что она подметала конуру и приносила ему по утрам горячую воду, свежее яйцо и хлебец в одно су. Хлебец и яйцо служили ему завтраком. Завтрак стоил от 2 до 4 су. В зависимости от того, дорожали или дешевели яйца. В 6 часов вечера он шел по улице Сен-Жак пообедать у Руссо против торговца эстампами Бассе на углу улицы Матюрен. Супа он не ел. Он брал порцию мясного за 6 су, полпорции овощей за 3 су и десерта на 3 су. Хлеб стоил 3 су, и его давали в волю, вместо вина он пил воду. Расплачиваясь у конторки, где величественно восседала в ту пору еще не утратившая полноты и свежести госпожа Руссо, он давал су гарсону и получал в награду улыбку госпожи Руссо. Затем уходил. Улыбка и обед обходились ему в 16 су. Трактир Руссо, где опорожнялось так мало винных бутылок и так много графинов с водой, можно было скорее причислить к заведению прохладительного, нежели горячительного толка. Теперь этого трактира нет. У хозяина было удачное прозвище, его называли «Водяным Руссо». Итак, при завтраке в 4 су и обеде в 16 Мариус тратил на еду 20 су в день, что составляло 365 франков в год. Прибавьте 30 франков за квартиру и 36 франков старухи, кое-какие мелкие расходы, и получится, что за 450 франков Мариус имел стол, квартиру и услуги. Одежда стоила ему 100 франков, белье 50, стирка 50, а все в совокупности не превышало 650 франков. У него оставалось еще 50 франков. Он был богачом. Он мог в случае надобности дать приятелю десятку-другую взаймы. Однажды Куршейрак занял у него даже целых 60 франков. Что касается топлива, то эту статью расхода, поскольку в комнате не было камина, Мариус упразднил. У Мариуса было два костюма. Старый на каждый день и новый для торжественных случаев. И тот, и другой черного цвета. Сорочек у него было не больше трех. Одна на нем, другая в комоде, третья у прачки. Когда старые изнашивались, он покупал новые. И все же сорочки были у него почти всегда рваные, и это вынуждало его застегивать сюртук до самого подбородка. Чтобы достигнуть такого цветущего состояния, Мариусу понадобились годы. То были тяжкие годы. И уж нелегко было прожить и нелегко выйти победителем. Мариус ни на один день не ослаблял усилий, чего только он не испытал, и за что только не брался, избегая лишь одного — брать в долг. Он мог смело сказать, что никогда не был должен ни единого су. Для него всякий долг означал начало рабства. В его представлении кредитор был даже хуже господина. Господская власть распространяется только на ваше физическое «я». Кредитор посягает на ваше человеческое достоинство и может унизить его. Мариус предпочитал отказываться от пищи, только бы не делать долгов, и часто сидел голодным. Памятуя, что крайности сходятся и упадок материальный, если не принять мер предосторожности, может привести к упадку моральному, он ревниво оберегал свою честь. Иные выражения и поступки, которые при других обстоятельствах он счел бы за простую вежливость, теперь расценивались им как низкопоклонство, и при одной мысли об этом он принимал гордый вид. Он держал себя в жестких рамках, чтобы не приходилось потом бить отбой. Строгость лежала на его лице, словно румянец. В своей застенчивости он доходил до резкости. Но во всех испытаниях его поддерживала, а порой и воодушевляла, тайная внутренняя сила. В известные минуты жизни душа приходит на помощь телу и вселяет в него бодрость. Это единственная птица, оберегающая собственную клетку. Рядом с именем отца, в сердце Мариуса, запечатлелось другое имя — имя Тенардье. Со свойственной ему восторженностью и серьезностью Мариус мысленно окружал ореолом человека, которому был обязан жизнью отца, этого неустрашимого сержанта, спасшего полковника среди ядер и пуль Ватерлоо. Он никогда не отделял память об этом человеке от памяти об отце, благоговейно объединяя обоих в своих воспоминаниях. Это был как бы культ двух степеней. Большой алтарь был воздвигнут для отца, малый — для Тенардье. Мариус испытывал еще большую благодарность и умиление, думая о Тенардье с тех пор, как узнал о случившейся с ним беде. В Монфермейле Мариусу сообщили о разорении и банкротстве злосчастного трактирщика. Он прилагал огромные усилия, чтобы найти след и разыскать Тенардье в мрачной бездне нищеты. Мариус изъездил окрестности, побывал в Шале, Бонди, Гурне, Ножане, Лани. В течение 3 лет он предпринимал эти поиски, тратя на них все свои скудные сбережения. Никто не мог дать ему о Тенардье никаких сведений. Предполагали, что он уехал в чужие края. Не столь любовно, но не менее усердно искали Тенардье и его кредиторы. Однако и они не могли его найти. Мариус готов был винить себя в постигшей его неудаче, он негодовал на себя. Это был единственный долг, оставленный ему полковником. И Мариус считал делом чести уплатить его. Как же так, думал он? Ведь сумел же Тенардье в дыму и под картечью найти моего отца, когда тот умирал на поле битвы, и вынести его оттуда на своих плечах. А он ничем не был обязан отцу. Неужели же я, будучи стольким обязан Тенардье, не сумею найти его во тьме, где он борется со смертью, и в свою очередь вернуть к жизни? Нет, я найду его. Чтобы найти Тенардье, он, не задумываясь, дал бы отрубить себе руку, а чтобы вырвать его из нищеты, отдал бы всю свою кровь. Увидеться с Тенардье, оказать Тенардье услугу, сказать ему: «Вы меня не знаете, но я-то вас знаю. Вот я. Располагайте мною», было самой отрадной, самой высокой мечтой Мариуса. Глава третья. Мариус вырос. В ту пору Мариусу исполнилось 20 лет. Прошло 3 года, как он расстался с дедом. Отношения между ними оставались прежними. Ни с той, ни с другой стороны не делалось никаких попыток к сближению. Ни одна сторона не искала встречи. Да и к чему было искать ее? Чтобы опять начались столкновения? Кто из них согласился бы пойти на уступки? Мариус был тверд, как бронза. Жиль-Норман крепок, как железо. Нужно сказать, что Мариус не знал, какое сердце у деда. Он вообразил, что Жиль-Норман никогда его не любил, и что этот грубый, резкий, насмешливый старик, который вечно бранился, кричал, бушевал и замахивался тростью, в лучшем случае питал к нему не глубокую, но требовательную привязанность комедийных жиронтов. Мариус заблуждался. Есть отцы, которые не любят своих детей, но не бывает деда, который не боготворил бы своего внука. И, как мы уже сказали, в глубине души Жиль-Норман обожал Мариуса. Обожал, конечно, по-своему, сопровождая обожание тумаками и затрещинами. Но когда мальчик ушел из его дома, он почувствовал в своем сердце мрачную пустоту. Он потребовал, чтобы ему не напоминали о Мариусе, втайне сожалея, что приказание его строго исполняется. Первое время он надеялся, что этот бонапартист, этот якобинец, этот террорист, этот сентябрист вернется. Но проходили недели, проходили месяцы, проходили годы, а кровопийца к величайшему огорчению Жиль-Нормана не показывался. Но ведь ничего другого, как выгнать его, мне не оставалось, — убеждал себя дед. И тут же задавал себе вопрос: а случись это сейчас, поступил бы я так же? Его гордость, не задумываясь, отвечала: да, а старая голова безмолвным покачиванием печально отвечала: нет. Временами он совсем падал духом. Ему не доставало Мариуса. Привязанность нужна старикам, как солнце. Это тоже источник тепла. Несмотря на всю его стойкость, в его душе с уходом Мариуса что-то переменилось. Ни за что на свете не согласился бы он сделать шаг к примирению с этим дрянным мальчишкой. Но он страдал.
Он никогда не справлялся о нем, но думал о нем постоянно. Образ жизни, который он вел в Море, становился все более и более замкнутым. Он был по-прежнему весел и вспыльчив, но веселость его проявлялась теперь резко и судорожно, словно пересиливая горе и гнев, а вспышки всегда заканчивались тихим и сумрачным унынием.
«Эх, и здоровенную же оплеуху я бы ему отвесил, только бы он вернулся. Иногда, — говорил он тебе.
Что же касается тетки, то она не способна была мыслить, а значит, и по-настоящему любить. Мариус превратился для нее в неясную тень, и, в конце концов, она стала интересоваться им гораздо меньше, нежели своей кошкой и попугаем, которые, конечно, у нее были. Тайные муки старика Жильнормана усиливались еще и от того, что он наглухо замкнулся и ничем их не обнаруживал. Его горе походило на печь новейшего изобретения, поглощающую свой дым. Случалось, что иной незадачливый собеседник, желая угодить ему, заводил с ним разговор о Мариусе и спрашивал, как поживает и что поделывает ваш милый внук. Старый буржуа, вздыхая, если бывал в грустном расположении духа, или пощелкивая себя по манжетке, если хотел казаться веселым, отвечал: «Марон Понмерси изволит сутяжничать в какой-то дыре». Но между тем, как старик терзался сожалениями, Мариус был доволен собой. Как это всегда происходит с добрыми людьми, несчастье заставило забыть горечь обиды. Он вспоминал теперь о Жильнормане с теплым чувством, однако твердо решил ничего не принимать от человека, дурно относившегося к его отцу. Вот какую умеренную форму приняло теперь его былое возмущение. К тому же он был счастлив, что ему пришлось пострадать, и что страдания его не прекращались, ведь он страдал за отца. Жизнь, исполненная суровой нужды, удовлетворяла его и нравственно. С какой-то радостью он твердил себе, что все это еще слишком хорошо, что это искупление, что не будь этого, он был бы позднее еще не так наказан за свое кощунственное равнодушие к отцу, к такому отцу, ведь было бы несправедливо, если бы на долю отца выпали все страдания, а на его долю ничего. Да и что значит его труды и лишения по сравнению с героической жизнью полковника? И он приходил к выводу, что единственный способ стать близким отцу и походить на него — это так же мужественно бороться с нищетой, как доблестно тот боролся с врагом. И что именно это, наверное, и означали слова полковника: «Он будет его достоин». Слова эти Мариус по-прежнему хранил, правда, теперь уже не на груди, потому что записка полковника пропала, но в сердце. Напомним, что в тот день, когда дед его выгнал, Мариус был еще ребенком. Теперь он стал взрослым мужчиной. Он сознавал это. Нищета, повторяем, пошла ему на пользу. Бедность в дни юности, если искус ее проходит благополучно, хороша тем, что направляет нашу волю к действию, а душу — к высоким целям. Бедность обнажает материальную изнанку жизни во всей ее неприглядности и внушает к ней отвращение. Следствием этого является неодолимая тяга к жизни духовной. У богатого юноши сотни столь же блестящих, сколь и грубых развлечений — скачки, охота, собаки, табак, карты, яства и еще многое другое. Все это удовлетворяет низменные стороны человеческой души, ущерб возвышенным и благородным ее сторонам. Бедный юноша трудом добывает хлеб насущный, он должен утолить голод, а когда утолит его —
то может предаться мечтаниям. Ему доступны бесплатные зрелища, даруемые Богом. Он созерцает небо, просторы, звезды, цветы, детей, человечество, среди которого страждет, мир творений, в котором он является светочем. И, созерцая, он познает через человечество душу людей, а через мир творений — Бога. Он мечтает и чувствует себя великим. Мечты уносят его все дальше и дальше, и в нем пробуждается нежность. От эгоизма, который присущ страдающему человеку, он переходит к сочувствию, которое присуще человеку мыслящему. В нем проявляется чудесная способность забывать о себе и сострадать другим. При мысли о бесчисленных радостях, которыми природа щедро награждает души, открытые ей, и в которых отказывает душам для нее закрытым, он, обладатель миллионов духовных благ, испытывает жалость к обладателям миллионного состояния. И чем больше просвещается его ум, тем меньше ненависти остается у него в сердце. Да и бывает ли он несчастен? Нет. Молодого человека нищета не делает нищим. Любой мальчишка, как бы беден он ни был, своим здоровьем, силой, быстрой походкой, блеском глаз, горячей кровью, переливающейся в жилах, темным цветом волос, румянцем щек, алостью губ, белизною зубов, чистотою дыхания, всегда составит предмет зависти для старика, будь то сам император. И потом каждое утро юноша берется за работу, чтобы добыть себе пропитание. И пока руки его добывают это пропитание, спина гордо выпрямляется, а ум обогащается мыслями. Закончив дневной урок, он снова весь отдается созерцанию, неизреченным восторгом и радостям. Жизненный путь его скорбен, полон препятствий и терний. Под ногами у него камни, а иной раз и грязь, но голова всегда озарена светом. Он тверд, кроток, спокоен, тих, вдумчив, серьезен, невзыскателен, снисходителен. И он благословляет Бога за то, что тот даровал ему два сокровища, недоступные многим богачам — труд, с которым он обрел свободу, и мысль, с которой он обрел достоинство. Это именно и произошло с Мариусом. По правде говоря, он, пожалуй, был чересчур склонен к созерцанию. Добившись более или менее верного заработка, он на этом и успокоился, решив, что бедным быть лучше, и урезал время работы, чтобы иметь больше досуга для размышления. Случалось, что он проводил целые дни в раздумье, словно зачарованный, погрузившись в немое сладострастие внутренних восторгов и озарений. Жизненную задачу он разрешал для себя так: как можно меньше отдаваться труду ради материальных благ и как можно больше ради духовной пользы. Иначе говоря, жертвовать повседневным нуждам лишь несколькими часами, а все остальное время отдавать вечному. Он полагал, что ни в чем не нуждается, но не замечал, что понятая таким образом созерцательная жизнь превращается в итоге в одну из форм лени. Удовольствовавшись самым необходимым, он слишком рано вздумал отдыхать. Совершенно ясно, что для деятельной и благородной натуры Мариуса такое состояние могло быть лишь переходным, и что при первом же столкновении с неизбежными для всякой человеческой судьбы трудностями он сбросит с себя дремоту.
Несмотря на свое адвокатское звание и вопреки тому, что думал на этот счет старик Жильнорман, он не только не сутяжничал, но вовсе не занимался адвокатурой. Мечтательность внушила ему отвращение к юриспруденции. Водиться со стряпчими, торчать в судах, гоняться за практикой — какая тоска. Да и к чему это? Он не видел никаких оснований менять род занятий. Работа в скромной книготорговле обеспечивала ему без большой затраты труда надежный заработок, и его вполне хватало Мариусу. Один из книготорговцев, на которых он работал, если не ошибаюсь, это был Мажемель, предложил ему поселиться у него, обещая предоставить хорошую квартиру и постоянную работу с жалованием 1500 франков в год. Хорошая квартира. 1500 франков. Это, конечно, не дурно, но лишиться свободы, превратиться в наемника, в своего рода литературного приказчика. По мнению Мариуса, принять предложение означало бы одновременно улучшить и ухудшить свое положение. Выиграть с точки зрения материального благополучия и проиграть с точки зрения человеческого достоинства. Это означало бы променять непрекрашенную, но прекрасную бедность на уродливую и смешную зависимость. Из слепого превратиться в кривого он отказался. Мариус жил уединенно. В силу природной склонности держаться особняком, а также и потому, что его отпугнули, он так и не вошел в кружок, возглавляемый Анжельрасом. Они остались приятелями. Были готовы, если бы понадобилось, оказать один другому любую услугу, ну и только. У Мариуса было два друга — Курфейрак и Мабеф. Один был молод, другой — стар. Он больше льнул к старику. Во-первых, ему он был обязан своим душевным переворотом. Во-вторых, благодаря ему он узнал и полюбил своего отца. «Он снял с моих глаз катаракту», — говорил Мариус. И действительно, церковный староста сыграл в судьбе Мариуса решающую роль. Правда, Мабеф явился лишь покорным и бесстрастным орудием провидения. Он осветил Мариусу истинное положение дел случайно и сам того не подозревая, как освещает комнату свеча, кем-нибудь туда внесенная. И он был именно свечой, а не тем, кто ее вносит. Что же касается перемены, происшедшей в политических воззрениях Мариуса, то Мабеф был совершенно не способен ни понять, ни приветствовать ее, ни руководить ею. Так как впоследствии нам предстоит еще встретиться с Мабефом, то мы считаем не лишним сказать о нем несколько слов. Глава 4. Мабеф. В тот день, когда Мабеф сказал Мариусу: «Разумеется, я уважаю политические убеждения», он выразил подлинные свои чувства. Все политические убеждения были для него безразличны. Он готов был уважать любые из них, лишь бы они не нарушали его покоя. Он уподоблялся в этом случае грекам, именовавшим фурии прекрасными, благими, прелестными эвменидами. Самому Мабефу политические воззрения заменяла страстная любовь к растениям и еще больше к книгам. Как у всех его современников, у него был ярлычок, оканчивавшийся на «ист», без которого тогда никто не обходился. Однако Мабеф не был ни роялистом,
ни бонапартистом, ни хартистом, ни орлеанистом, ни анархистом. Он был букинистом. Он не понимал, как могут люди ненавидеть друг друга из-за такой чепухи, как хартия, демократия, легитимизм, монархия, республика и тому подобное. Когда на свете существует такое множество мхов, трав и кустарников, которыми можно любоваться, и такое множество всяческих книг, не только инфолио, но и в 1/32 долю, которую можно листать. Впрочем, он желал приносить пользу. Коллекционирование книг не мешало ему читать, а занятие ботаникой — заниматься садоводством. Когда между ним и Понмерси завязалось знакомство, обнаружилось, что у них с полковником общая страсть. Опыты, которые полковник проделывал над цветами, Мабеф проделывал над плодами. Ему удавалось получать семенные сорта груш, не менее сочные, чем сен-жерменские. По-видимому, именно его трудам обязана своим происхождением знаменитая теперь октябрьская мирабель, не уступающая по ароматности летней. Он ходил к обедне скорее по мягкости характера, нежели из набожности, а также потому, что, любя человеческие лица и ненавидя шум толпы, лишь в церкви видел собрание людей безмолвствующих. Полагая, что необходимо иметь какое-либо общественное положение, он избрал себе должность церковного старосты. Ко всему прочему, за весь его век ему не довелось полюбить женщину сильнее луковицы тюльпана, мужчину сильнее эльзевира. Ему уже давно перевалило за 60, когда кто-то однажды спросил его: «Разве вы никогда не были женаты?» «Не припомню», — ответил он. Если ему случалось, а с кем это не случается, вздыхать иногда: «Ах, будь я богат», то он говорил это не как старик Жильнорман, заглядываясь на красотку, а любуясь старинной книгой. У него жила старая экономка. Когда он спал, его скрюченные ревматизмом пальцы торчали бугорками под складками простыни, следствие хирагры в легкой форме. Он написал и издал книгу «Флора окрестностей Котере». Сочинение это, украшенное цветными таблицами, клише которых хранились у него, пользовалось довольно широкой известностью. Он сам продавал его. 2-3 раза в день в его квартире на улице Мезьер раздавался звонок покупателя. Он выручал около 2000 франков в год, чем и ограничивался почти весь его доход. Несмотря на бедность, он сумел, терпеливо отказывая себе во всем, постепенно собрать драгоценную коллекцию редких изданий. Он выходил из дому не иначе, как с книгой под мышкой, а возвращался нередко с двумя. Единственным украшением 4 комнат в нижнем этаже, которые он снимал вместе с садиком, являлись оправленные в рамки гербарии и гравюры старых мастеров. От одного вида сабли или ружья кровь застывала у него в жилах. Ни разу в жизни он близко не подошел к пушке, даже к той, что у дома инвалидов. У него была совершенно седая голова, здоровый желудок, беззубый рот и такой же беззубый ум. Он весь подергивался, говорил с пикардийским акцентом, смеялся детским смехом, был очень пуглив и всем своим видом напоминал старого барана. У него был брат-священник, но, не считая старика Руайоля, хозяина книжной лавки у ворот Сен-Жак, он никому на свете не питал ни дружбы, ни привязанности. Заветной мечтой его было акклиматизировать во Франции индиго.
Образец святой простоты являла собой его служанка. Добрая старушка так и осталась девицей. Кот Султан, мурлыканье которого могло бы поспорить для нее с Мизерере Аллегри в исполнении Сикстинской капеллы, заполнял все ее сердце и поглощал весь запас неистраченной нежности. О мужчинах она и не помышляла. Ни за что не решилась бы она изменить своему коту. Она была такой же усатой, как он. Единственную ее гордость составляла белизна чипцов. Воскресное послеобеденное время она посвящала пересчитыванию белья в сундуке или раскладыванию на кровати кусков материи, которые покупала себе на платье, но никогда не отдавала шить. Она умела читать. Мабеф прозвал ее «тетушка Плутарх». Мариус заслужил благосклонность Мабефа, ибо своей молодостью и мягкостью согревал его старость и умел щадить его робкий нрав. Молодость в соединении с мягкостью оказывает на стариков такое же действие, как весеннее солнце в безветренный день. Когда Мариус начинал чувствовать пресыщение военной славой, пороховым дымом, бесчисленными походами и переходами и всеми изумительными битвами, участвуя в которых его отец то наносил, то получал страшные сабельные удары, он шел повидать Мабефа, и тот повествовал ему о любви героя к цветам. Около 1830 года умер его брат-священник, и почти тотчас же горизонт для Мабефа омрачился, словно наступила ночь. Банкротство нотариуса лишило его 10 000 франков, в которых заключалось все его состояние, как личное, так и доставшееся от брата. Июльская революция повлекла за собой кризис книжной торговли, а при любой заминке в делах прежде всего перестают продаваться всякие флоры. На флору окрестностей Котере сразу прекратился спрос. Недели шли за неделями, а покупателей у Мабефа не было. Если звонил звонок, Мабеф вздрагивал. «Это водовоз, сударь», — печально поясняла тетушка Плутарх. Короче говоря, в один прекрасный день Мабеф покинул свою квартиру на улице Мезьер, сложил с себя обязанности церковного старосты, распрощался с Сен-Сюльпис, продал, не тронув книг, часть своих гравюр, так как дорожил ими меньше, и перебрался в маленький домик на бульваре Монпарнас. Впрочем, он прожил здесь только 3 месяца по 2 причинам. Во-первых, нижний этаж с садом стоил 300 франков, а он не имел возможности тратить на квартиру больше 200. Во-вторых, он оказался тут по соседству с Тиром Фату, откуда беспрестанно доносились пистолетные выстрелы, чего он совершенно не переносил. Забрав свою флору, клише, гербарий, папки и книги, он покинул бульвар Монпарнас и поселился неподалеку от больницы Сальпетриер в деревне Аустерлиц. Здесь он за 50 экю в год нанимал нечто вроде хижины в 3 комнаты с садом, обнесенным забором и колодцем. Воспользовавшись переездом, он продал почти всю свою обстановку. В день водворения на новую квартиру он был очень весел, собственноручно вбивал гвозди для гравюр и гербариев, а, покончив с этим занятием, все остальное время до сумерек копался в саду. Вечером, заметив, что тетушка Плутарх о чем-то задумалась и пригорюнилась, он хлопнул ее по плечу и с улыбкой сказал: «Ничего, ничего, у нас есть еще индиго». Лишь 2 посетителям, хозяину книжной лавки, помещавшейся у ворот Сен-Жак, да Мариусу, разрешалось навещать Мабефа в его Аустерлицкой хижине, Откровенно говоря, это громкое наименование не доставляло ему удовольствия. Впрочем, как мы уже отмечали, до рассудка людей, поглощенных какой-либо мудрой или безумной мыслью, или, что нередко бывает, обеими одновременно, очень медленно доходят житейские дела и заботы. Люди эти равнодушны к своей судьбе. Сосредоточенность на одном предмете родит пассивность, которая, не будь она бессознательной, могла бы сойти за философию. Человек начинает опускаться, катиться вниз, сходить на нет, разрушаться, почти незаметно для себя самого. Правда, пробуждение, в конце концов, наступает, но всегда слишком поздно. А до тех пор он кажется безучастным к игре, которая идет между его счастьем и несчастьем. Он ставка в ней, а следит за партией с полнейшим безразличием. Вот каким образом, несмотря на сгущавшийся вокруг него мрак и угасавшие одна за другой надежды, Мабефу удалось сохранить несколько наивную, но глубокую душевную ясность. В его мышлении была инерция маятника. Создав себе иллюзию, он, словно заведенный, продолжал идти за ней, хотя она давно уже рассеялась. Часы не останавливаются тут же, когда от них теряют ключ. У Мабефа были свои невинные развлечения. Они не требовали расходов и всегда носили неожиданный характер. Самый ничтожный повод доставлял их. Однажды тетушка Плутарх, сидя в уголке, читала роман. Она читала вслух, находя, что так понятнее. Читая вслух, как бы втолковываешь себе написанное. Громкое чтение имеет своих любителей, и вид у них при этом такой, словно они хотят во что бы то ни стало убедить себя в истинности читаемого. С такой именно выразительностью читала тетушка Плутарх свой роман, держа книгу в руках. Мабеф слушал, не вслушиваясь. Тетушка Плутарх дошла до того места, где говорится о красавице и драгунском офицере. Красавица рассердилась и сказала: «Буду и драгуна...» Тут тетушка Плутарх остановилась, чтобы протереть очки. «Буду и дракона!» — в полголоса повторил Мабеф. «Совершенно верно. Был некогда дракон, который, укрывшись в пещере, поджигал оттуда небо, выбрасывая пламя из пасти. Ни одна звезда сгорела от козней этого чудовища, наделенного к тому же когтями тигра. Будда вошел в его пещеру. Ему удалось укротить дракона». «Вы читаете очень хорошую книгу, тетушка Плутарх. Это прекраснейшая из легенд». Мабеф погрузился в сладостную задумчивость. Глава пятая. Бедность и нищета — добрые соседи. Мариусу нравился этот простодушный старик, засасываемый нуждой и уже начинающий с удивлением, но еще без огорчения, замечать это. С Курфейраком Мариус встречался, если к тому представлялся случай. Общество Мабефа он искал. Впрочем, он бывал у него нечасто, не более двух раз в месяц. Любимое удовольствие Мариуса составляли долгие, одинокие прогулки по внешним бульварам, по Марсову полю или по наиболее безлюдным аллеям Люксембургского сада. Иногда он по полдня проводил возле усадьбы какого-нибудь огородника, глядя на грядки, засаженные салатом, на кур, роющихся в навозе, на лошадь, вращающую колесо водочерпалки. Прохожие с любопытством оглядывали его. И многие находили, что одежда у него какая-то странная, а вид зловещий. Но то был просто-напросто бедный юноша, предававшийся беспредметным мечтам. В одну из таких прогулок Мариус набрел на лачугу Горбо и, соблазнившись уединенностью и дешевизной, поселился здесь. Все знали его тут под именем господина Мариуса. Старые генералы и старые товарищи отца, познакомившись с Мариусом, стали звать его к себе. Мариус не отказывался от этих приглашений. Они давали ему возможность поговорить об отце. Он появлялся то у графа Пажоля, то у генерала Белавена и Фририона, то в доме инвалидов. Здесь занимались музыкой, танцевали. На эти вечера Мариус надевал новый костюм, но он посещал их только в сильный мороз, ибо не имел средств нанять карету, а приходить в сапогах, которые не блестели, как зеркало, ему не хотелось. «Уж так созданы люди», — не раз говорил он, без малейшей, впрочем, горечи. «В салонах разрешается появляться всячески замаранным, но только не в замаранных сапогах. Вы можете рассчитывать на радушный прием лишь при условии безукоризненной чистоты, чего бы вы думали. Совести нет. Сапог». В мечтаниях рассеиваются все страсти, кроме сердечной. Политическая горячка Мариуса тоже нашла в них исцеление. Этому способствовала и революция 1830 года, принесшая ему удовлетворение и успокоение. Он остался прежним, сохранив помимо гнева все прежние чувства. Воззрений своих он не переменил, они только смягчились. Собственно говоря, воззрений у него и не осталось. Сохранились симпатии. Сторонником какой партии был он? Партии человечества. Из всех представлений человечества он отдавал предпочтение французам, из всей нации — народу, а из всего народа — женщине. К женщине он питал наибольшее сострадание. Теперь он стал считать мысль важнее действия, ставил поэта выше героя, книгу, подобную книге Иова, выше события, подобного Маренго. И когда вечером, после дня, проведенного в раздумье, он, идя бульварами домой, сквозь ветви деревьев, вглядывался в беспредельное небесное пространство, мерцающие безвестные огни, в бездну, мрак, тайну, все человеческое казалось ему ничтожным. Он думал, и, быть может, справедливо, что открыл настоящий смысл и настоящую философию жизни, и, в конце концов, сосредоточился только на созерцании неба, доступного взору истины из глубины ее колодца. Это не мешало ему строить планы на будущее. Если бы кому-нибудь удалось заглянуть в душу Мариуса, когда тот погружался в мечты, он был бы изумлен ее ослепительной чистотой. И в самом деле, обладая наше зрение способностью видеть внутренний мир нашего ближнего, можно было бы гораздо вернее судить о человеке по его мечтам, нежели по его мыслям. В мыслях наличествует волевое начало. В мечтах его нет. Мечты, возникающие непроизвольно, всегда воспроизводят и сохраняют, даже если предметом их служит нечто грандиозное и идеальное, наш собственный духовный облик. Нет ничего более непосредственно исходящего из сокровенных глубин нашей души, чем наши безотчетные и безудержные стремления к великому жребию. В этих стремлениях гораздо больше, чем в связанных, продуманных, стройных мыслях, виден подлинный характер человека. Больше всего
походят на нас наши фантазии. Каждому мечта о неведомом и невозможном рисуется соответственно его натуре. Примерно в середине 1831 года старуха, прислуживавшая Мариусу, рассказала ему, что его соседей, несчастное семейство Жондретов, гонят с квартиры. Мариус, по целым дням не бывавший дома, вряд ли даже знал, что у него есть соседи. «А за что же их гонят?» — спросил он. «За то, что не платят и просрочили уже двойной срок». «А сколько это составляет?» 20 франков, — ответила старуха. У Мариуса в ящике стола лежали про запас 30 франков. «Вот вам 25 франков, — сказал он старухе. — Заплатите за этих бедных людей, а 5 франков отдайте им. Только не говорите, что это от меня».
Глава 6. Заместитель. Неожиданно полк, в котором служил поручик Теодюль, был перевезен в Париж нести гарнизонную службу. Это обстоятельство способствовало зарождению второй мысли в голове тетушки Жильнорман. В первый раз она вздумала поручить Теодюлю наблюдение за Мариусом. Теперь она затеяла заместить Мариуса Теодюлем. На всякий случай, если у деда вдруг возникнет смутное желание видеть в доме молодое лицо, лучи Авроры иногда бывают отрадны руинам, она сочла полезным обзавестись другим Мариусом. «Ничего, что другой», — рассуждала она. «Это все равно, что исправленная опечатка в книге «Мариус, читай, Теодюль». Внучатый племянник, почти что внук. За отсутствием адвоката можно обойти с уланом». Однажды утром, когда Жильнорман был занят чтением не то ежедневника, не то какой-то другой газеты того же сорта, вошла дочь и сладким голосом, ибо речь шла об ее любимчике, сказала: «Папенька, нынче утром Теодюль собирался прийти засвидетельствовать вам свое почтение». «Кто такой Теодюль?» «Ваш внучатый племянник». «А-а-а», протянул дед. Затем он снова принялся читать, выкинув из головы внучатого племянника, какого-то там Теодюля, и вскоре пришел в сильнейшее раздражение, что с ним случалось почти всякий раз, как он читал газеты. В листке, который он держал в руках, само собой, разумеется, роялистского толка, без всяких околичностей сообщалось об одном незначительном и обыденном для Парижа той поры факте, а именно завтра в полдень на площади Пантеона состоится совещание студентов юридического и медицинского факультетов. Речь шла об одном из злободневных тогда вопросов — об артиллерии Национальной гвардии и конфликте между военным министром и гражданской милицией из-за установленных во дворе Лувра пушек. Это и должно было служить предметом обсуждения на студенческом совещании. Этого было вполне достаточно, чтобы Жильнорман вскипел. Он вспомнил о Мариусе, который тоже был студентом и который, наверное, вместе с другими отправится в полдень совещаться на площадь Пантеона. За этими мучительными мыслями и застал его поручик Теодюль, предусмотрительно одетый в штатское и тихонько введенный в комнату мадемуазель Жильнорман. Улан рассудил, что старый колдун, конечно, не все упрятал в пожизненную ренту, и ради этого, так уж и быть, можно себе позволить изредка наряжаться шпаком.
«Теодюль, ваш внучатый племянник», — громким голосом произнесла мадемуазель Жильнорман, обращаясь к отцу, и тут же шепнула поручику: «Смотри, ни в чем ему не перечь». Затем она удалилась. Поручик, не привыкший к столь почтенному обществу, не без робости пролепетал: «Здравствуйте, дядюшка», и отвесил какой-то непонятный поклон, машинально по привычке начав его по-военному, а закончив по-штатски. «А, это вы? Прекрасно, садитесь», — проговорил дед и тотчас же позабыл об Улане. Теодюль сел, а Жильнорман встал. Засунув руки в жилетные карманы и сжимая старыми дрожащими пальцами часы, которые лежали в обоих карманах, он принялся ходить взад и вперед по комнате, рассуждая вслух. «Сопливая команда! А туда же собираться!» «Слыханное ли дело? Не где-нибудь, а на площади Пантеона. Несчастные сосунки! Вчера только от кормилец молоко на губах не обсохло, а туда же совещаться завтра в полдень. К чему это приведет? Совершенно ясно. Только к гибели. Вот куда завели нас эти галаштанники. Гражданская артиллерия. Совещаться о гражданской артиллерии, выходить на улицы, горланить, полагается ли национальной гвардии палить из пушек или нет. А в какой компании они там очутятся? Полюбуйтесь на плоды якобинства. Чем угодно поручусь. Миллион об заклад поставлю, что кроме беглых да помилованных каторжников там никого не сыщешь. Республиканец и острожник — два сапога пара. Карно спрашивал: «Куда прикажешь мне идти, изменник?» А Фуше отвечал: «Куда угодно, дурак. Все они такие, ваши республиканцы». «Совершенно верно», — подтвердил Теодюль. Жильнорман слегка повернул голову и, взглянув на Теодюля, продолжал: «И подумать только, что у этого негодяя хватило низости стать карбонарием. Зачем ты покинул мой дом? Чтобы стать республиканцем?» «Выдумал. Во-первых, народ не хочет твоей республики. Она ему совсем не нужна. У него мозги на месте. Он прекрасно знает, что короли всегда были и будут. Он прекрасно знает, что, в конце концов, народ — это только народ. Его, понимаешь ли, смешит твоя республика, глупая твоя голова. Что может быть омерзительнее этой придури? Втюриться в отца Дюшена, строить глазки гильотине, распевать серенады и тренькать на гитаре под балконом 93-го года. Да такая молодежь и плевка не стоит, до того она тупа. И все попадаются на эту удочку. Никто не ускользнет. Теперь достаточно вдохнуть воздуха улицы и разума, как не бывало. 19-й век — это яд. Какой-нибудь шельмец, мальчишка, а уж отпустил себе козлиную бородку, вообразил, что он умнее всех, и скорее от стариков родителей на утек. Это по-республикански, это романтично». «А что это за штука такая, романтизм? Сделайте одолжение. Объясните мне, что это за штука? Сплошное дурачество. Год назад все бегали на Эрнани. Скажите на милость, Эрнани. Разные там антитезы, ужасы.
и написан даже не по-французски. А теперь вдруг поставили пушки на Луврский двор. Вон до чего докатились.
«Вы совершенно правы, дядюшка», — сказал Теодюль.
«Пушки во дворе музея. С какой стати? К чему там пушки?»
Не унимался Жильнорман.
«Обстреливать Аполлона Бельведерского, что ли? Какое отношение имеют пушечные ядра к Венере Медицейской? Что за мерзавцы вся эта нынешняя молодежь? И сам их Бенджамен Констан тоже невелика фигура. А если попадется среди них не подлец, значит, болван. Они всячески себя уродуют, безобразно одеваются, робеют перед женщинами и вьются подле юбок с таким видом, словно милостыню просят. Ха, девчонки, глядя на них, прыскают, честное слово, можно подумать, что бедняги страдают любвебоязнью. Они не только неказисты, они еще и глупые. Им любо повторять каламбуры Тьерселена и Потье. Сюртуки сидят на них безобразно. В их жилетах щеголять только конюхам. Сорочки у них из грубого полотна, панталоны из грубой шерсти, сапоги из грубой кожи, а каково оперение, таково и пение. Их словечки разве только на их подметки годятся? И у всех этих безмозглых младенцев есть, изволите ли, видеть свои политические воззрения. Следовало бы строжайше запретить всякие политические воззрения. Они фабрикуют системы, перекраивают общество, разрушают монархию, топчут в грязь законы, ставят дом вверх дном. Моего портье превращают в короля, потрясают до основания Европу, переделывают весь мир, а сами рады-радешеньки, если доведется украдкой полюбоваться икрами прачек, влезающих на тележки. Ах, Мариус! Ах, бездельник! Вопить на площади, спорить, доказывать, принимать меры, Боже милосердный! Это называется у них мерами. Смута все больше мельчает, становится глупостью. В мое время я видел хаос, а теперь вижу кутерьму, школяры, обсуждающие судьбы национальной гвардии. Такого не увидишь даже у краснокожих аджибвеев и кададахов. Дикари, разгуливающие нагишом, с башкой утыканной перьями, словно валан, и с дубиной в лапах, и тени такие скоты, как эти бакалавры-молокососы. Цена-то им грош, а корчат из себя умников, хозяев, совещаются, рассуждают. Нет, это конец света. Совершенно ясно. Конец этого презренного шара, именуемого земным. Вот-вот и Франция вместе с ним испустит последний вздох. Совещайтесь же, дурачье! И так будет продолжаться, пока они не перестанут ходить читать газеты «Подарки Одеона». Стоит это всего одно су, но в придачу надо отдать здравый смысл, рассудок, сердце, душу и ум. Побывают там и вон из семьи. Все газеты — чума, даже белое знамя. Ведь Мортенвиль был в сущности якобинцем. Боже милосердный, теперь он может быть доволен. Он довел своего деда до отчаяния. «Это не подлежит никакому сомнению», — согласился Теодюль. Воспользовавшись тем, что Жильнорман умолк, чтобы перевести дух, Улан нравоучительно добавил: «Из газет следовало бы сохранить только «Монитер»,
а из книг — военный ежегодник.
«Все они вроде Сиеса», — снова заговорил Жильнорман. «Из цареубийц в сенаторы. Этим они все кончают. Сперва хлещут друг друга республиканским тыканьем, а потом требуют, чтобы их величали сиятельствами. Сиятельные сморчки, убийцы, сентябристы, Сиес-философ. Я горжусь тем, что всегда ценил философию этих философов не выше очков гримасника из сада Тиволи. Однажды я видел проходившую по набережной Малаке процессию сенаторов в бархатных фиолетовых мантиях, усеянных пчелами и в шляпах, как у Генриха IV. Они были омерзительны. Настоящие придворные мартышки Его Величества Тигра. Уверяю вас, граждане, что ваш прогресс — безумие. Ваше человечество — мечта. Ваша революция — преступление. Ваша республика — уродина. Ваша молодая девственная Франция выскочила из публичного дома. Довожу это до сведения всех вас, кто бы вы ни были — журналисты, экономисты, юристы, пусть даже большие ревнители свободы, равенства и братства, чем нож гильотины. Вот что, милые друзья! — Черт побери! — воскликнул поручик. — Как это верно? Жильнорман опустил руку, обернулся, посмотрел в упор на Улана Теодюля и отрезал: «Дурак!» Конец первого тома. Запись произведена в Республиканском доме звукозаписи и печати Украинского общества слепых. Киев, 1983 год. Читал Николай Козий. Звукорежиссер Вера Поляндра.